Добрый день. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. И сегодня мы говорим об окончании работы Координационного совета оппозиции, о целях и задачах противников Владимира Путина и его режима. Сегодня эту тему будут обсуждать члены Координационного совета первого созыва. Правда, есть большие подозрения, будет ли второй созыв. Это Владимир Тур, представитель фракции националистов, Андрей Пивоваров, он будет с нами по скайпу из Санкт-Петербурга, представитель либеральной партии «Народной свободы», и с нами аналитик движения «За права человека», один из популярных авторов сайтов «Грани.ру» и «Каспаров.ру», политолог Евгений Ихлов. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что Координационный совет оппозиции прекратил свое существование в связи с истечением годового срока полномочий. В субботу, 19 октября, должно было состояться его последнее заседание, но оно не состоялось, не хватило кворума. Из 40 человек, членов Координационного совета оппозиции, присутствовали лишь 9, ну и кто-то еще по скайпу соединялся. Дата выборов нового состава Координационного совета оппозиции пока не назначена, хотя предполагается, что они пройдут в декабре 2013 года. Ну, я думаю, что мы можем начать наш разговор. Пока у нас здесь с нами Евгений Ихлов. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы вот со стороны, как аналитик, близкий к оппозиции, собственно, оцениваете то, что сделал Координационный совет за этот год?
Ну, понимаете, в чем дело? Давайте говорить честно. Сделал он очень мало. Это связано только с его составом. А его состав органично вытекает из времени его появления. Совет был выбран в конце октября 2012 года, когда закончилась первая фаза протестного движения. То есть драйв ушел, но сторонники протестного движения вынесли на гребень своей волны тех, кто был кумирами зимних митингов. Это наложило свой несчастливый отпечаток на его состав. Значит, понятно, что в политическом органе не должно быть такое количество литераторов. Что КС люди выбирали людей, которые были известны им из книжных развалов, из радиотелепередач и прочее. Но эти люди органически не были способны к политической работе.
То есть это такие были знамена, да?
Ну, это были не знамена, это были кумиры, гробы повапленные. Нет, просто, понимаете, в чем дело? Если бы совет начал работать в марте 2012 года, начал работать в ноябре. Это наложило на него свой отпечаток. То есть вознесены были те, чье время уже ушло. Ну, вот просто такая ирония судьбы. Совет был наполнен теми, кто уже к этому времени превратились, ну, скажем так, слово «политические трупы» это слишком сильно, ну, как бы сказать, в отставной козы барабанщиков. После чего оказалось, что кроме них в Совете есть молодые политтехнологи. Молодость тут сыграла над ними злую шутку. Они оказались совершенно не способны организовать нормальную политическую работу. Прежде всего, понять, что они выбраны на длинную дистанцию. Ну, то есть, что ситуация длинная. Не они выбраны, а то, что ситуация имеет длинную дистанцию. При общем сочувствии к протестному движению, они могли безвозмездно, то есть даром, набирать очень хороших экспертов, и уж, по крайней мере, если им не удается координировать протестные действия, фабриковать как угодно какие-то идеи на будущее и достигать по ним консенсуса. Идея, что это протопарламент, мне нравится, нам богато. Но они этим совершенно не используют. Не воспользовались. Они вошли в жесточайший конфликт со своим экспертным советом и так далее. То есть, на самом деле, они должны были договариваться о принципах будущего устройства Российской Федерации, ну, государства России. Там, федерация, не федерация, государство России.
Конституцию, они, что ли, писать?
Значит, основы нового конституционного строя, основы нового избирательного законодательства, не они сами, они должны были подключить, и на них бы работали лучшие эксперты России. Самые светлые, самые, как бы сказать, идеалистически настроенные умы. Они это бездарно профукали. Ну, просто потому, что, опять же, молодые политики, молодые политтехнологи не умели с этим работать. Опять же, история учит, я очень не люблю этот мем, но все время приходится его приводить, что первый состав таких протестных парламентов всегда показывает, ну, как бы полную, ну, фуфлом они заканчиваются. Вот я сейчас начну копать, да, вот в конце 70-х годов, 19 века, республиканцы, составившие внезапно большинство в учительном собрании Франции, да, полный первый состав пшиком закончился. Просто первый состав вот заканчивает так, да, что, ну, вот просто так все устроено. Второй состав уже другой. Жестче, четче, ну и конкретней, да, другой типаж. Вот этот типаж, к сожалению, не мог организовать, понять, что он не штаб революции, или что у него очень долгое дыхание. Так получилось. Ну, не смогли понять люди, но опять же, понимаете, в чем дело? Я всегда люблю говорить, что у протестного движения впереди вечность. Его победа исторически неминуема. Потерять год, два, три не столь важно. А 10 лет оно не потеряет. Значит, надо испробовать это, и этот вариант, и вариант муниципальных выборов и так далее. Ну, ну, люди ошибаются, люди разочаровываются, а потом они приходят к верному решению. Прежде чем прийти к верному решению, все совершаются ошибки. Поэтому, ну, пришли к консенсусу по поводу каких-то базовых вещей уже в феврале. Ну и замечательно. То есть, на самом деле, все было кончено в феврале. В феврале крутился эта оппозиция, приняла основное, так сказать, базовое политическое заявление по трансформации политического строя. Больше он сделать не мог своими интеллектуальными ресурсами. Не смог. Значит, мандат у него был.
Вот он и кончился.
И он досидел там до октября, потому что просто больше не мог сделать ничего. А обратиться к другим силам не хватило мозгов, опыта и так далее. Ну,
давайте
слишком
мы...
молодые, да, мы слишком Евгений. Молодые люди.
Давайте, Владимир да. Торт к нам присоединился. Давайте, да, добрый вечер. Давайте ваше теперь мнение. Вы представляете фракцию националистов. А вот, собственно, что сделано? Такая эпитафия Координационному совету. Или, наоборот, похвалы.
Ну, мне кажется, что эпитафию Координационному совету произносить как минимум рано. Я считаю, что Координационный совет, как институт, чрезвычайно важное достижение, его необходимо сохранить и развивать. Другое дело, когда мы говорим о персональном составе Координационного совета. С моей точки зрения, конечно, он был, мягко говоря, не блестящий. Но сетовать на этот состав, это значит сетовать на избирателей. Такие избиратели. Избиратели захотели, чтобы там присутствовал Шац и Лазарева. Прекрасные комики. Ну, наверное, это не совсем то, что требовалось в Координационном совете.
Режиссер Мирзоев был.
По-моему, прекрасный режиссер Мирзоев, безусловно. Великолепный фотограф Агдамов, да, если не ошибаюсь. Блистательное журналистское перо Кашин. Интересное шоу-ведущее Собчак. Ну, где эти люди? Вот какие кого избрали, те и работали. Обратите внимание, кстати, что персонально Координационный совет оппозиции очень четко разделился на два полюса. Люди, которые были звездами и которые проигнорировали реальную работу, интеллектуальную или физическую или политическую, просто тратить какое-то время, отказались.
Но это... на акции на какие-то выходили все-таки. Так, тяжелый вздох.
Работать как политики они в Координационном совете не смогли, не захотели, отказались. И другая часть Координационного совета, которая была подвергнута власти, достаточно сильному давлению, репрессивному. Давайте посмотрим, например, на фракцию националистов. Николай Бондарик, я лично негативно отношусь к этой фигуре, но тем не менее это член Координационного совета, встречает окончание своих полномочий в СИЗО. Константин Крылов за период пребывания в Координационном совете оппозиции получил уголовный приговор по статье 282. Игорь Артемов находится в политэмиграции, в бегах, в розыске под угрозой уголовного преследования по статье 282. Даниил Константинов находится под судом в СИЗО. Статья «Вменяемое убийство», приговор там до 10 лет и выше грозит.
Но вы считаете тоже, что
представитель...
Да?
Безусловно, у меня, например, нет ни малейших сомнений.
Ну, в данном случае, потому что мы занимаемся его защитой.
Сам я было возбуждено уголовное дело, ну, не против меня лично, а по заявлению на меня прохожу как свидетель. Так же, как по этому делу проходит свидетель и с обыском, и заявление против него. Александр Белов, это представитель Игоря Артемова в Координационном совете оппозиции. Эколог Газарян получил срок за этот период.
Эмигрировал.
Гарри Каспаров под угрозой уголовного преследования в эмиграции. Сахнин, представитель Удальцова, политубежище где-то там, по-моему, то ли Швеция, то ли Финляндия. Кто у нас там? Удальцов, конечно же, Удальцов. Домашний арест, уголовное преследование. Представитель Развожаев в
сидит.
СИЗО. Навальный получил срок. То есть получилось два полюса. Люди безопасные, милые, замечательные, крестники Путина, как Собчак, и часть, которая была под очень жестким прессингом и давлением. Я согласен с тем, что первый блинкомом и первый персональный состав, благодаря вот этому балласту, скаму, он чрезвычайно неудачен. Но Координационный совет оппозиции – это важное институциональное достижение. Необходимо сейчас во что бы то ни стало собраться, провести повторные выборы. Пусть избиратели оценят людей, которых они делегировали в первый состав, пусть они пошлют тех людей, которым они доверяют, чтобы этот институт продолжил жизнь. Потому что институт протопарламента в России, где парламент, как известно, не место для дискуссии, современная Государственная Дума, этот институт чрезвычайно важен.
Спасибо, Владимир Викторович. Я думаю, что мы попробуем сейчас подключить в Санкт-Петербург Андрея Пивоваров, представитель либерального крыла. Есть у нас на линии? Как там с Петербургом? Подключите, пожалуйста. Андрей, как вы видите, опять же, ваша оценка того, что сделано, может быть, вы дополните коллег, что еще не звучало у нас в студии?
Первая Госдума, если так, да. Люди, которые проходили, зачастую были настолько разные, что не могли договариваться. Но вот в чем с коллегами не соглашусь, это такая критика в адрес таких известных медийных персон, которые, может быть, нам меньше работали, чем, скажем так, люди, занимающиеся политикой на постоянной основе. Но, мне кажется, это дало самое главное, такое, легитимизацию КС. То есть, когда, скажем, для обывателя многие там персонали, там, ну, те, кто занимается политикой, скажем так, ну, моя фамилия, там, коллег, которые участвуют в политических процессах, она просто неизвестна, да, но в то же время люди, которые вот ходят, может, прямо на экраны телевизионные, люди, которые пишут книги, которые выступают, они, участвуя в процессе выборов в КС и потом каким-то образом ассоциируя себя с КС, может быть, не работая, но ассоциируя себя с КС, мне кажется, давали легитимность и давали КС такую, ну, что ли, больше уважения у людей, да, безусловно, мне кажется, это важный процесс, и так прямо вот отговорить, что это плохо, что я участвую, мне кажется, неправильно. И если бы там не было бы Собчак, Шаца или там Мирзоева, то и людей бы на выборы пришло меньше, явка была бы много ниже, и доверия, скажем так, да, который мы получили, мандат доверия, он был намного ниже был. Поэтому я считаю, что очень важно, что они участвовали. То, что не всегда участвовали в работе, здесь вот и это связано с тем же, что плохо оценивают деятельность КС. Мне кажется, что в КС прошли те, кто вот пришел, ну, активно вел свою деятельность на волне вот митингов 11-12 годов, когда были Госдумы и президентские выборы. Тогда была повестка дня. Тогда все мы организовывали вот эти массовые шествия, что в Москве, что в Петербурге, что в других городах. Всех было ощущение, что вот сейчас, ну, будет шанс на перемены, и мы могли что-то изменить.
А сейчас нет этого ощущения?
Ну, оно много меньше. То есть, безусловно, есть желание работать, есть также действовать, но я даже по тем людям, которые участвуют, скажем так, в нашей протестной деятельности, конечно, не тот подъем уже, да? И получилось так, что когда КС начал работать, уже вот той повестки дня не было. И у всех было ожидание, что вот избрался КС, и сейчас он вот сделает там, не знаю, у кого-то там мирный там ненасильственный захват власти, у кого-то просто революцию, у кого-то вот сейчас будут переговоры, круглый стол, не знаю, с властью, и мы всех решим, как он будет уходить.
И ничего не получилось. Ни того, ни другого, ни третьего.
Ну, скажем так, да, не то, что вина КС, что КС вот не организовал, там, не знаю, там в ноябре собрался, в декабре вот мы уже должны сидеть, не знаю, там в Кремле и вот думать, кого иллюстрировать, кого нет. Просто не было той вот протестного подъема, который был. А ожидать от КС, что он будет каждую неделю делать новые митинги, марши, ну, мне кажется, было бессмысленно. И КС как бы сделал то, что он мог. Может делать больше, но это, ну, правильно, первым линкомом. Но критиковать кого-то конкретно за это дело, мне кажется, сейчас не своевременно.
Да, я напомню, что мы обсуждаем пока работу Координационного совета оппозиции. Владимир Тур, Андрей Пивоваров и Евгений Хлов. Двое на студии, один на скайпе с нами беседует. Ну, хорошо, Владимир, вот вы сказали, что нужно любой ценой провести новые выборы. А будут ли действительно эти выборы, скажем так, ну, если нелегитимны, то популярны среди публики? Смотрите, Навального не будет, двух Гудковых не будет, Пархоменко не будет, Бориса Немцова не будет, кого еще не будет, Ксении Собчак, я не знаю, будет или не будет, но тем не менее, вот этот вот популярный слой, он сходит, да? Сколько людей примет участие, как вы думаете, в выборах без звезд?
Знаете, мой дед, донской казак, очень любит такую поговорку. 7 лет маг не родил, и то голода не было. Ну, мы переживем как-нибудь отсутствие господина Пархоменко в выборах Координационного совета второго созыва. Как-нибудь мы сможем выдержать этот удар. А сколько будет участвовать, мы рассчитываем, что будет порядка 50 тысяч человек.
То есть, а было 80?
Было 80, была волна, сейчас меньше. Но мы рассчитываем, что институт сохранит свою возможность. Кроме того, знаете, у Гоголя, по-моему, была фраза о том, что каждый должен нести свою ступеньку общественной лестницы, тогда будет достигаться порядок. Или как в другом варианте эта фраза звучит так: «Делай, что должно, и будет, что будет».
Будет, что будет.
Да, и будет, что будет. Да. Значит, вот смотрите, от Координационного совета оппозиции у нас есть поручение у рабочей группы по проведению выборов второго состава Координационного совета.
От легитимного, от
конечно,
и так далее.
Конечно, да? У нас есть официальное поручение провести эти выборы. Ну, можно умыть руки и сказать, ну, извините, не шмогла, ничего не получилось. Ну, поручение есть поручение, мы будем организовывать эти выборы.
Ради чего? Каких задач?
Ради того, что этот орган должен сохраниться. Неважно, не ради того персонального состава орган. Да? Вот есть такое выражение у Роуза, по-моему, да, вуаль неведения, да, вот наброшенное. Я не знаю, кто пройдет в будущий состав Координационного совета оппозиции. Я не знаю, пройду ли я, например, в этот состав. А какие там будут пропорции среди различных политических сил. Но я убежден, что для России чрезвычайно важно сохранить институт протопарламента. То, что у нас есть, Государственная Дума, это не парламент, это позор какой-то, да, Госдура. Вот. Нужно, чтобы в России был легитимный орган, получивший легитимность от избирателей, для того, чтобы люди могли собраться и выполнить функции проговаривания различных политических позиций, координации их. То есть то, что и должен делать парламент.
Вопрос, Андрей Константинов, вы сами, вот, например, Пивоваров, извините, вы сами собираетесь участвовать в этих выборах, например, и как в Петербурге относятся к этой перспективе?
госсуществования, это будет такой очередной такой вот удар по позиции, что не смогли там создать институт, который работает достаточно долго. Поэтому скажу, я планирую участвовать, да, то есть, ну, не того, что опять-таки хотел бы там избраться, считал это важным, а именно, чтобы сохранить саму идею, что вот такая структура существует. Правда, я, конечно, не разделяю немножко оптимизма 50 тысяч человек, но хочется надеяться, что так получится.
Евгений, как вы думаете, стоит ли вот дальше играть в эту игру?
Понимаете, в чем дело? Это не игра.
А что же это?
Это история. Понимаете, в чем дело? Самое главное были выборы. Они создали идентичность. Мы все протестное движение, и мы все вместе выбираем наших лидеров. Протестное движение может трансмутироваться. Его главная цель – прибить шкуру путинизма к каминному экрану осталась. И тут есть консенсус. Координационный совет оппозиции в декабре принял такое главное решение о целях протестного движения, да, о демократизации. Договорились с консенсусом. Могли продвинуться дальше, не смогли. Ну, еще раз говорю, нельзя выжить больше. С моей точки зрения, следующий состав должен больше отражать объединение реально действующих сил оппозиции. На первом этапе, совершенно правильно, были медийные фигуры. Для чего нужна медийная фигура? Чтобы человек, ну, усомнившийся Макар, не думал, что он один, а что вот режиссер Мирзоев, писатель Акунин, серебряная калоша Собчак и так далее, с ним за одни. Вот, вот он не брошен, он не одинок, он не маргинал. Наоборот, за ним лучшие, нет, за ним лучшие умы, сердца и так далее России. И так думают все, не только в либеральном сегменте, который сейчас пишет, в левом сегменте, в националистическом сегменте, в консервативном сегменте. Значит, то же самое здесь. Но координационный орган оппозиции должен объединять оппозицию. Время. Есть определенные фазы прохождения революционного процесса. Первая фаза, когда волна поднимает то, что сейчас называется медийные фигуры, ну, неважно, вот понятно, статусных говорунов. Они очень красиво говорят, они обвораживают сердца, то же самое проходил и первый состав Госдумы России, и Конституата Франции, Национальное собрание Франции и так далее. Вот это там в других странах, да? Сначала идут люди, которые очень красиво говорят, потом приходят бойцы, рыцари, герои,
там,
воины. Нет. Это следующее, это последняя стадия. Палачи – это всегда последняя стадия, это всегда последняя стадия революционного движения. И у меня немножко сбили смысл, я отвечу цитату Владимира Жаботинского, который мой прадед спонсировал, да, что я мечтаю увидеть еврейского погромщика. И тогда мое сердце будет спокойно. Так вот, речь идет совершенно о другом. Идет нормальная другая фаза. Сейчас придут борцы. Сейчас придут герои. Герои в античном понимании, а не в советском. И они сформируют нормальный КС. Если сейчас не удастся, через час придут. Еще через раз придут. Эта стадия абсолютно неизбежна. Ну, так же, вот, понимаете, если вы кусок льда бросили в кастрюльку, поставили на конфорку, у вас все равно сначала будет вода, потом кипяток, а потом пар. Это неизбежно, если вы не выключите конфорку. Конфорку никто не выключает. Значит, вот сначала пришли эти люди, да, красиво говорящие интеллектуалы. Потом придут плохо говорящие, косноязычные герои баррикад. Мы, так сказать, схематических баррикад, условных баррикад, настоящих баррикад. Но придут другие люди. И они сформируют штаб оппозиции. Это абсолютно тоже исторически неизбежно. Будет другой, по другому принципу созданному. Я на самом деле считаю, что КС должен был бы создаться из руководства реально оппозиционных протестных движений, поскольку этого нет, но этого нет. Да? Вот во всем мире, органы, объединяющие протестное движение, формировались из руководства отрядов протестного движения. Ну, поскольку здесь такое, сказать, подростковое вожделение к демократическим процедурам, их пройдут. Ну, людям хочешь, чтобы поиграть в настоящие серьезные выборы, чтобы все было по-честному, с кандидатами, с программами, с диспутами, дискуссиями, этими самыми каким-то там эссе, конкурсами эссе. Люди в это поиграли. Поиграют еще раз. Это нормально. У оппозиции есть 2-3 года на перебор вариантов. Перебрав все ошибочные, они выведут правильный алгоритм соповедения. Не в этом проблема. Проблема в другом. В задаче понять, что поскольку по некоторым вопросам существует согласие между всеми, выработать базовые принципы. Пока не унесла текучка, злоба дня, пока не разделили вопросы оперативные, вопросы тактические. Вот я хочу сказать, секундочку, да, я периодически пинался в публикациях КС, говоря простую вещь, что в очень непростом положении находящееся временное правительство Керенского за полгода смогло подготовить очень хороший закон о выборах в учредительное собрание и подготовить так, что даже потеряв власть, они прошли нормально, демократично и так далее. Значит, Коррекционус это Всевышний дал год. Они не сделали десятой части того, что сделали министры Керенского. Значит, это позор. Этот позор должен пылать на их щеках, как пощечина, чтобы следующий состав это исполнил. Я еще раз повторю. В стране масса блестящих умов, тонких знатоков политики, юриспруденции, экономики, социологии, которые могли предложить различные варианты альтернативного видения России. То, что к ней не обратились, это позор. Евгений, но это естественно. Все.
Хорошо, все. Я к текучке все-таки. Я начну теперь с Владимира Тора. Скажите, как изменили политическую ситуацию, в том числе и вот для будущего, например, Координационного совета, события в Бирюлеве? Ну, для вас, националистов, наверное, это был такой политический подарок. Вот простой русский народ восстал на инородцев, так сказать, гонит их из России. Наверное, вы довольны теперь?
Я вообще-то не очень доволен ситуацией, в которой русский народ должен восставать. Мне бы больше по сердцу была бы ситуация, где не было бы таких эксцессов. К сожалению, власть у нас тупа и глуха. Она не слышит других разговоров. И тот урок, который власть, подчеркиваю, власть преподала обществу, всему социуму, всем гражданам Российской Федерации в Бирюлеве, он очень неоднозначен. Власть не вербально, а своими действиями послала следующий месседж. Вы хотите изменений? Вы хотите, чтобы на улицах было безопасно? Вы хотите навести элементарный порядок? Вы хотите, чтобы государственные органы начали работать? Выходите на улицы и переворачивайте машины.
Да, на митингах хорошие... на Болотной не переворачивали.
Да, ничего. Вообще-то, честно говоря, предназначение «Газели» не в том, чтобы ее переворачивали, да, чтобы на ней ездили, перевозили грузы, товары. Арбузы существуют не для того, чтобы их разбивать о головы азербайджанцев. Они существуют для других целей. И очень плохо, что власть создала такую систему, где другого способа выразить свой протест, добиться того, чтобы власть работала, не существует. Это очень опасный путь, такая институциональная воронка, куда власть своей бездарностью, своей тупостью своим нежеланием служить национальным интересам людей, загоняет социум. Это очень тревожно.
Но, с другой стороны, ведь часть тех, кто был вашими оппонентами доселе и во власти, и в оппозиции, они передвигаются вот на позиции, близкие к националистам, предлагают вводить визы, ограничивать миграцию. То есть вот ваши идеи овладевают политическими массами. Может быть,
да,
этим
это
вы
правда,
довольны?
Это правда. Этим я доволен. Надо сказать, что мы уже с 2005 года, ну вот с первого русского марша и с рождения нового русского национализма, мы буквально тянем за уши власть за собой и навязываем политическую повестку дня. И действительно, те программы, которые мы выдвигали, и «Хватит кормить Кавказ», и введение визового режима, они волей-неволей принимаются властью, начинают реализовываться, потому что, собственно говоря, это становится очевидно для всех. Знаете, вот такие моменты, как в Бирилёва, это момент истины, потому что можно схоластически придумать любую конструкцию, там, любых сферических коней в вакууме, да, а вот они сталкиваются с жизнью, и жизнь показывает, что, собственно говоря, люди такие, у людей такие интересы, люди требуют именно этого, и никуда от этого не деться, ни на какой кривой козе это все не объехать.
Хорошо, давайте мы в Петербург обратимся к Андрею Пивоварову. Андрей, у вас в Петербурге уже прошли тоже некоторые, так сказать, беспорядки, скажем, там мелкие такие погромчики и так далее в духе Бирилёва. Скажите, как вы оцениваете вот то, что случилось? Я бы спросил вас даже как члена либеральной партии РПР «Парнас», что вы будете делать как политик, когда увидите вот на трибуне русского марша под крики «Россия для русских» кандидата в мэры от вашей партии Алексея Навального? Вы дальше будете его поддерживать или предложите вот с господином Туром им вместе идти?
Я вот не согласен с вами в другом в оценке, что то, что происходило в Бирюлево, и то, что происходит там, может, в Петербурге в какой-то мере, это националистические акции. Да? Все-таки причина там изначально была именно в коррупции, когда мы видим, что просто не работают механизмы защиты, когда они работают, неважно, там это были азербайджанцы, да, или, например, там какая-то вот берем там происшествие, которое было у нас, вот где-то Цапог был, да, Цапог же был русский. Да, и никаких проблем там не было с точки зрения национальных факторов. А именно вопрос не защиты граждан полиции, беззащитности, нет выхода другого, кроме как идти на улицу, переворачивать ларьки. Вот это порождает беспорядки, порождает вот эти вот массовые выступления граждан. В Петербурге такого не происходило еще. Хотя, вот, наверное, некоторые события, которые там у нас происходят там, в качестве стрельбы, наверное, как вы слышали, да, на улице. Вот это, конечно, тоже играет роль. Но, опять-таки, здесь то, что происходит, скажем так, вот именно конфликты, они, конечно, в основном происходят с жителями, там, с приезжими, но в то же время, да, вопрос здесь не в том, что это приезжие, а в том, что это не защищены люди полицией. Что касается Навального на русском марше, то я, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого. Вот. Я считаю, что мероприятия должны быть разные. Вот. Может быть, я сам на русский марш не пойду. Вот. А если Алексей считает нужным, ну, считаю, прекрасно будет. Я, знаете, как бы, я вот, у меня есть практика, я хожу на вот такие русские марши за рубежом, например, да, там я был в Польше, когда была сборная России, там брал российский флаг и шел с ним по улице, все это правильно. А ходить в Петербурге на русский марш, ну, я считаю, что неправильно, это и так город.
Все понятно, так, хорошо, ну давайте.
Позиция такой. Русский марш по Польше, а вот
это на экспорт.
Да, а русские в России это как бы предосудительно. Мне кажется, что русские в России это не предосудительно.
У вас там много людей таких, я бы сказал, экстремальных, может быть, это пугает. Если все Навальные туда придут вместе с либералами, может быть, там наступит новое единство, да, российского народа. Это уже будет не русский марш, а российский марш.
Я уж не знаю, что это за российский народ, я такого народа не знаю.
А многонациональный народ по конституции есть. Хорошо, давайте
конституцию.
Давайте Евгения тогда спросим, собственно, вы вот тут уже пишете у себя, что вот теперь-то и вернется Россия к тому пути, когда этнический национализм станет важнейшей составной чертой антикоррупционного и антидеспотического протеста, как я вас цитирую, да?
Да.
Вот в рамках этого, значит, теперь Координационного совета все сомкнутся и, как в Восточной Европе, пойдут за русский народ. Таков прогноз.
Да. К сожалению, я разверну немножко тему, к сожалению, либеральная космополитическая идея формирования в России гражданской нации потерпела полный крах, что 20 лет попыток создания вот по американскому, там, канадскому, кубинскому, бразильскому и прочему варианту гражданской нации в России не увенчался успехом. В России верх взяла западноевропейская и восточноевропейская идея этнической нации, а либералы, утратив свое первороссо, к ней примкнули. Или там, скажем, проглотили язык, или засунули свой язык глубоко. Короче говоря, вот, собственно говоря, 30 лет назад был выбор. Будет Российская Федерация, ну, Россия формироваться по, скажем так, по образцу стран западного полушария, как гражданская нация, либо по образцу стран восточного полушария, как этническая нация, которая то ли берет к себе какие-то меньшинства, какие-то не берет. Значит, идея западного полушария потерпела поражение.
А когда она потерпела поражение?
Она, скажем так, это оформилось этим летом и этой осенью. Это совсем стало очевидно в Бирюлево, после реакции событий на Бирюлево. Значит, я напомню, что 7 лет назад, когда был значительно более мягкий наезд на грузин, да, был 5-тысячный пикет на Пушкинской площади, были одеты желтые семиконечные звезды, ну, грузинская звезда семиконечная, да, что вот там это нацизм, это расизм, да, вот ничего этого нет. То ли потому, что грузин нельзя обижать, а таджиков, азербайджанцев можно.
Потому что одни христиане, а другие нет,
послушайте,
да?
Послушайте, я не хочу в это вторгаться, потому что одни вестернизированы, неважно. С моей точки зрения, либеральная интеллигенция предала свои идеалы, я об этом написал, говорить мне об этом больно, это произошло. Она предала свои идеалы, свои ценности, она свернула знамена и уползла на пепелище истории. Все, эта история... История либеральной вот, интеллигенции, либеральной общественной мысли закрыта. Все это. Полное торжественное поражение.
Как-то вы храмы хороните.
Нет. Почему? Они подпевали.
Кому они подпевали?
Лидер. Нет. Они подпевали так называемому национал-демократическому движению.
То есть вот который, наш гость Владимир Тор, это, да, вот, значит, лидер вместе, да, с Крыловым, нет, и еще с кем-то, значит, да? А те подпевали?
Они, да. Они условно победили. В другой потом.
Я вас поздравляю,
увидят,
Владимир.
Потом, спасибо, они увидят, как те же либералы, произнося их же слова, сядут им на шею и, погоняя их, на них поедут. Точно так же, как это было в перестройку, когда референты ИНИОНа, да, институты общественных наук, изучение общественных наук, оказали, значит, с партбилетами, с, там, чуть не с, там, с детского, с молочного возраста, оказались главными демократизаторами и поехали на движение, которое вдохновлялось мучениками пермской политзоны. Все нам будет нормально. Эти люди снова сядут на шею и, так сказать, там, помахивая ногами, пойдут вперед.
Ну, так просто. Путин их опустил вперед.
Нет, секундочку. Путин – политический труп.
Идея, это интересная
идея,
мысль.
Нет,
он, секундочку, об этом не знает.
Значит, он об этом знает. Поэтому он молчит, как набравший калия в рот. Потому что его идея в специальной статье предвыборной была «Евразийская империум», «Евразийская сфера влияния». Идея ВИС – это осиновый кол в евразийскую идею и так далее. Да? Все. И то, что мэр Москвы Собянин прикладывает свой некоторый вклад в вколачивание этого кола.
Особый миграционный режим.
Об этом, да, идея евразийского империума, путинская идея, драгоценная, любимая, там, Проханова воспетая, да, издыхает. Потому что не нашла никакой поддержки, в том числе с его близкого окружения. Вот его бывший глава администрации Собянин вбивает в эту идею осиновый кол.
Но он же не сам еще вбивает, помажет, его массы толкают.
Еще помажет чесноку.
Хорошо.
Специально, чтобы этот вампир не встал из гроба.
Хорошо, понимаете, Владимир,
в чем дело? Поэтому
это я вам просто
два слова.
Это не соль на раны, это наоборот елей.
Так нет,
от представителя либерального.
На нем же и поедут. На нем же и поедут те же самые, только говоря, что вот теперь настоящий либерализм, скажет, это и есть национальное возражение русского народа. Меня, допустим, от этого жжу сблюет. Но я вот...
Ну да, то есть вы как, как реалист-аналитик.
Я тройное
меньшинство. По-моему, у Пастернака есть слова, оно поражение от победы ты сам не должен отличать. Вот.
Хорошо.
Я уж не знаю, кто здесь победил, кто проиграл.
Вам налили победы. Националистам сейчас елея, да?
Рюмочку похвалы, да.
Да, вот, это не рюмочку, это жбан.
Вот пророчествуется либерально-националистический альянс.
Да.
Да, а-ля 1916 год. Правда, напомню, да, что ни Милюков, ни Пуришкевич много, так сказать, дивидендов не получили. Если получили, то потом как-то быстро растеряли. Тем не менее, ваш комментарий.
История заставляет делать повторно невыученные уроки и добиваться тех решений, которые не были реализованы. России неизбежно, я в этом глубоко убежден, предстоит прийти к русскому национально-демократическому государству. Нет другого выхода. Если в конце XIX века Российская империя – это действительно полиэтническая монархия, где русских порядка 47%, то уже при Советском Союзе мы видим, что русских более 60%. Теперь мы видим по переписи в Российской Федерации русских порядка 80%. Тенденция неизбежна, мы приходим к русскому национальному государству.
А как быть с складывающимися другими национальными государствами, например, с чеченским на территории нынешней Российской Федерации? Уж вы нам скажите.
Ну уж точно существование этого государства должно происходить не за счет Вологды, Архангельска, Владимира, Москвы, Екатеринбурга и так далее и тому подобное. Хватит кормить Кавказ. Кавказ – это благодатная земля, там здоровые и крепкие мужчины, которые в поте лица своего смогут пасти баранов, пахать землю и добывать себе хлеб насущный. Вот. Некоторые государства, некоторые части Кавказа реально освободились от русских, да? Там прошли этнические чистки, это прежде всего Чечня, это Ингушетия, это Дагестан, где русских осталось менее 3%. А в Ингушетии, кстати, 1500 русских на сегодняшний момент всего существует. Всего на Кавказе за последние 20 лет доля русских упала на 50%. Это колоссальная численность. Вот там, где русских нет, там я не вижу смысла и поддерживать каким-то образом очаги цивилизации. Пускай они сами решают свои вопросы.
То есть вы против живут. Путинского евразийства однозначно?
Категорически. И я бы хотел не согласиться с уважаемым собеседником, когда он говорит, что последние 20 лет вот реализовывалась эта идея новой гражданской нации. Эта гражданская нация реализовывалась с 1917 года. Тогда она называлась «Советский народ», да, новая историческая общность. Но вот подул ветер перемен, и помогло ли это Советскому Союзу? Где это та общность? Советский Союз отступил, он никуда не исчез, он отступил на территорию Российской Федерации. Советский народ был преобразован в российский народ, и ничего из этого не получается, ничего из этого не выйдет. Русская нация как факт существует. Конечно, на территории России будут проживать люди и других национальностей. Наверняка там будет и национально-культурные и национальные автономии какие-то административные. Будет какое-то взаимодействие народов между собой. Но русские как факт никуда не денутся. Невозможно представить себе Россию, в которой живут якуты, чеченцы, удмурты, понимаете ли, вот складывается из них россиянская полиэтничность, а русские как нация оказываются за бортом. Нет,
ну, это
русские...
ваше мнение, да. Евгений, короткая реплика,
я
и потом
дам
в Петербург обратимся.
Короткую реплику, потому что с 17-го года никакой гражданской нации не могло быть, потому что гражданская нация всегда основывалась на ассоциации гражданского общества. Это была континентальная империя с общеимперскими ценностями. Кто мог, входил в имперский истеблишмент, кто нет. А гражданские ценности гражданского общества появились только с 90-91 годов, но не удалось. Они не стали, они не прижились. Это ценности свободы, это приоритет закона, приоритет права. Ничего этого не произошло, осталась только этничность. И действительно не удалось. Ну, вот не удалось создать вот то, что удалось американцам, канадцам, кубинцам, бразильцам, аргентинцам, мексиканцам, боливийцам и так далее. Вот, ну, не удалось.
Это правда.
Не срослось.
Это правда, но вот хотелось бы обратить внимание.
Гора Черепов, я только добавлю, гора Черепов будет стоять до неба, да? Вот в Ольстере не срослось. Общее ирландско-шотландское национальное общество не срослось.
Не срослось.
Не срослось. Во Франции... вот я не вижу улыбки. Я еще раз повторяю. Гора Черепов. Вы говорите, отрежем, мы отрежем Кавказ. А есть еще Башкирия. Есть еще Татарстан. И это будут Ольстеры. А может быть, а отрезанный Кавказ, это будет Газа. Это будет юг Ливана. Это будет Сирия.
То есть вас это печалит, Сирия. Но вы признаете неизбежность.
Нет.
Я предпочитаю, чтобы торжество дикости происходило на Кавказе, а не в Бирюлёве.
Понятно.
Несколько подальше от границ моего дома.
Я отвечу, что там 115 лет тому назад, 116 лет тому назад еврейский народ с прискорбием констатировал, что его универсалистская роль закончена, и единственный способ выживания европейского еврейства – это создание своего государства на окраине Османской империи.
То есть вы такой же совет даете русскому народу?
Нет, я не даю совет, я констатирую. Я так же печалуюсь, как молодой журналист Теодор Герцль и молодой театровед Владимир Жаботинский, которому мой прадед спонсировал его издательство.
Это мы уже знаем. Давайте к Андрею.
Можно вот одну очень короткую фразу. Вот в западном полушарии, где восторжествовала гражданская нация, посмотрите, за счет чего она восторжествовала. Да вырезали коренные народы. Я бы не хотел, чтобы в России за счет вырезания коренного народа восторжествовала гражданская
нация. Ну, не везде.
Ну, а что же?
В Латинской Америке не так все было все-таки.
А куда же делась только империя инков?
А куда делись индейцы? Многие слились с испанцами.
Вот я про это.
Да, давайте мы к господину Пивовару в Петербург. Видите, у нас такая интересная тут дискуссия состоялась. Прямо для координационного совета, пожалуй. Вот вы как думаете, что нужно вот вести эти дискуссии о судьбах русского народа там на том же координационном совете, например, если он будет воссоздан, или все-таки какие-то организовывать конкретные действия, в том числе, ну вот, скажем, между, так сказать, укрепляя этот возможный союз между либералами и, я бы сказал, такими националистами-изоляционистами.
Мне кажется, была такая, когда еще мы формировались, мы очень хорошо разделили по рабочим группам. К сожалению, не стали работать, но вот есть люди, которые более близко выработали каких-то там стратегических программ, путей развития, там, вот только вот дискуссионный клуб. Но в то же время там в КС есть достаточно много людей, которые, ну, именно деятельно, вот именно, скажем так, какой-то уличной агитацией, проведением массовых мероприятий, честно, хорошо себя проявили, и это к этому скорее вот скорее к этому лежит, предположим, их деятельность. Мне кажется, в рамках КС могли бы существовать и те, и другие группы, и, скажем так, какие-то формы активности наполнять и идеями из одной группы в другую. То есть и совместно действовать и помогать друг другу. Мне кажется, было бы здорово. Мы к этому пришли изначально, но, к сожалению, не заработала эта процедура. Почему? Другой вопрос уже.
Я хотел бы спросить, а как быть все-таки с социальными проблемами? Они как-то выпали из поля зрения, по-моему, координационного совета в какой-то степени. Хотя, в общем, есть такие острые вопросы. Например, ситуация с пенсионной реформой сейчас, с конфискацией части накопительных вкладов людей. И, собственно, на этой теме, например, вот сегодня Навальный заявил, что они будут работать, так сказать, рекламировать себя, ну и бороться за права тех, кого государство собирается слегка ограбить.
Там много программ тем, которые выпали из вот, деятельности КС. Может быть, к сожалению, у нас деятельность была такая урывками. То есть какая-то вещь, какая-то тема была ближе тому или иному члену КС. Он готовил документы, заявления, но дальше заявление это не шло. И, условно, целый пакет проблем, которые там выпал из деятельности, ими надо заниматься, но, к сожалению, вот не было такой системности в работе у нас.
Владимир, вот вас интересует, я так понимаю, национальный вопрос, а как быть вот с социальными темами, та же пенсионная сейчас история?
Я не стал бы отделять социальное от национального. Да что такое национализм? Национализм – это признание существования субъекта, да, ради которого выступает бенефициаром всех политических процессов. А интересы этого субъекта и общеполитический, и социальный. Общеполитический мы, русские националисты, более чем заинтересованы в построении демократического государства, демократического строя в России. Это в наших интересах.
Чтобы вас не сажали.
Потому что в России гражданское большинство совпадает с национальным большинством. И этого факта никуда не деться. И, конечно, у нас есть разнообразные социальные интересы. Начиная от порядка на улицах, от обеспечения безопасности и кончая федеральной реформой. Необходимо изменить принципы разделения пирога национального
богатства. То есть богатства. Вы за лозунг «хватит кормить Москву»?
Мы за тот лозунг, что налоги, которые собираются на территории, должны прежде всего оставаться в видении этих территорий. Нас не устраивает та ситуация, когда Кремль работает как такой гигантский насос, сначала отсасывает все жизненные соки изо всей страны, а потом по принципу лояльности территорий дает этому ложечку, так держит всех в режиме кислородного голодания. Нас это категорически не устраивает. Нас не устраивает та ситуация, которая происходит сейчас и в экологии, и с сельским хозяйством, и с промышленной политикой, и с финансами, и, конечно же, с пенсионными накоплениями тоже. Но давайте решать вопросы последовательно. У меня сейчас нет никакого инструмента для того, чтобы влиять на прохождение пенсионной реформы в Российской Федерации.
То есть демократия приоритетна?
Конечно, безусловно, приоритетна. Кроме того, вы знаете, как это у Гёте, гвоздь в моем сапоге, нет, у Маяковского, гвоздь в моем сапоге, кошмарней фантазии у Гёте, да? Когда людей убивают у подъезда собственного дома, это воспринимается как боль и опасность абсолютно для всех.
Ну,
когда идет речь о краже накоплений пенсии, которые то ли будут, то ли нет, лично я убежден, что это государство никому никаких пенсий через 10 лет платить не будет. Все украдут, все вывезут в офшор, я не знаю, там на остров Сардинию, поближе к лучшему корешу Берлускони где-нибудь. А никаких пенсий Путин никому платить не собирается. Я в этом глубоко убежден.
Хорошо, Евгений, я вот вижу, что действительно тот либерально-националистический альянс, который вы пророчествовали, он складывается прямо тут, у нас в эфире.
Сложился,
значит, это факт. А скажите, на ваш взгляд, Владимир Владимирович Путин, как человек не глупый и со своими политтехнологами, он этот альянс может сейчас расколоть, да?
Нет.
Почему? У него же все в руках.
Нет,
спецслужбы, армия, финансы.
Простите меня, пожалуйста, а чем он может расколоть? Если либералы согласились закрыть глаза на этнические чистки, если националисты временно, да.
Вы имеете в виду этнические чистки в Чечне, где 300
тысяч? Я имею в виду этнические чистки в Москве. Так вот.
У каждого свой взгляд.
Значит, этнические чистки в Чечне прошли 20 лет назад. Те, кого этнически вычистили, не были убиты генералом Грачом и генералом Рохлиным. Так вот. Значит, националисты временно спрятали в карман самые свои людоедские лозунги. Нет, Путин, как носитель имперской идеи, исторически обанкротившись, исторически обречен. Поскольку теперь фаза строительства этнически русского государства, то к власти придут носители этой идеи.
А вы же сами говорили, что могло быть почетное перемирие с протестным движением.
Могло. Путин на это, видимо, не идет. По каким-то причинам, я сказал совершенно четко, если бы Путин пошел на широкую политическую экономическую амнистию, выпустил всех, кто считается политзаключенным, и все эти 100 тысяч предпринимателей, и еще...
А еще бы и выборы провел.
Еще 400 тысяч. Нет, а это никто не просит. Еще
просит,
там,
просит.
Еще 4, да уже все забыли вот смысл того, что я написал. То есть к тому, что уже давно забыто, что он нелегитимен, что Дума нелегитимна. Выпустит нам политзаключенных, выпустит нам предпринимателей, ну там еще беременных, женщин, имеющих там срок до 5 лет.
И то есть не будет, вы хотите
вот
сказать.
Выпустите нам, и мы успокоимся и уйдем из политики. И в политике останутся только строители русского этнического государства. Все остальные, вот я написал, да, якорем, которых удержит в политике, является судьба политзаключенных, узников совести и так далее. Как только этот вопрос будет снят, они радостно вернутся на кухни и будут ругать народ, быдло, которое
так,
поддерживает
эту власть. Так,
все, больше
мы Путину
власть.
Советов не даем. Владимир Тур, Андрей Пивоваров и Евгений Хлов были в эфире «Радио Свобода». Спасибо.